Говорит и показывает Радио Свободы. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Есть ощущение у наблюдателей, у экспертов, что накануне второй волны мобилизации, которая кажется неминуемой, усилилось давление на юные неокрепшие умы и души будущих мобилизованных. С нами на связи Ян Матвеев. Ян, здравствуйте. Ян, военный эксперт.
Добрый день.
Ян, мы покажем еще, как это выглядит. Но сначала ваше слово. Верно ли ощущение, что эта вторая волна неизбежна? Как бы Владимир Путин не заявлял о том, что мобилизация закончилась, указа он не издал. И, насколько я понимаю, речь идет о том, что есть секретная строка в этом указе, в которой говорится, что должно быть, допустим, 300 тысяч, поскольку армия несет потери, они должны восполняться, поэтому это процесс бесконечный и неостановимый.
Да, действительно, это процесс бесконечный, скорее всего, так и будет. Они приостановили активный набор людей, чтобы, во-первых, спокойно провести призыв осенний, ну и, во-вторых, потому что им нужно обработать тех, кого они набрали, то есть этих людей нужно как-то организовать, там, одеть, обуть и так далее. И сейчас есть полное впечатление, что у путинских генералов в голове есть некий план буквально получить численное преимущество над украинской армией и воспользоваться этим. Они вот верят, что это им поможет победить, а для этого, естественно, нужно продолжать и продолжать мобилизацию, и будут новые волны, и, возможно, даже не только вторая, но и третья и так далее.
Но вы тоже считаете, что много, даже не обученных, но когда много, это оказывает свое, если не военное значение, то психологическое на противника. Вот много, масса.
В современной войне, конечно, это играет меньшую роль, но, безусловно, если бы у путинской армии солдаты заканчивались, если бы она испытывала дефицит, то она бы была гораздо слабее. Сейчас, когда появились эти даже необычные мобилизованные, им чуть проще обороняться от украинских атак, мы это видим. Был момент, когда путинская армия практически разваливалась, но, во всяком случае, был такой эффект на некоторых участках фронта. Сейчас это так не выглядит. Мы, конечно, не знаем, что будет там в ближайшие месяцы, посмотрим. Но действительно наличие дополнительных даже вот низко обученных, плохо обученных солдат, оно сказывается в пользу российской армии.
Спасибо, Ян. И сейчас мы предлагаем вам посмотреть опрос московских прохожих. Еще раз повторю, что мы увидим, как выглядит это заманивание в ряды контрактников, в ряды мобилизованных, в ряды добровольцев, как оно выглядит в России. Но пока, наоборот, сначала опрос, достаточно ли хорошо проходит эта рекламная кампания по мобилизации, спросили мы московских прохожих.
Вы знаете, я с Донбасса. Вопрос не по делу вообще. Все, что здесь происходит, с государственной точки зрения, я поддерживаю. Вы поедете там вопрос задайте. У меня война идет с 2014 года, не с времени операции. Да, я понимаю, что в мирное время, ну, я не осуждаю людей, которые избегают мобилизации. Я их не осуждаю, потому что, ну, как вам сказать, понятно, жизнь у человека одна. Я это понимаю. И я вообще за то, чтобы... Ну, добровольно люди это делали. Я за это. Но я думаю, что президент принял правильное решение. Во всяком случае, для нас это способ выжить.
В основном только все идет из каких-то государственных источников или каналов, которые идеологически скорее поддерживают эту мобилизацию, нежели основываясь на фактах. Висят плакатики ведь на улицах. Что еще сказать? Так, в целом, знаете, вот очень неприятно было смотреть где-то на трешке или на Садовом, прямо на доме висит такая буква Z, вот георгиевская ленточка. Вот это меня расстроило.
Баннеров нет, реклама, ну, кажется, тоже нет, потому что телевизор я тоже не смотрю.
Да, сталкивался, конечно, на Соловьев Лайв идет реклама ЧВК Вагнера. Телефончики, приятные очень условия, гарантии, как это называется, страховочка, в случае чего родственники без денежек не останутся, Они получат... Да, реклама есть, на Соловьев Лайф идет. На государственных каналах нет, и в прессе тоже нет. Ну, кому-то же интересно, есть же у нас добровольцы. Я знаю таких мужиков, которые хотят себя показать и мир посмотреть за государственный счет. Экскурсия на танке, она тоже весьма завлекательна. Как говорится, едешь и постреливаешь. Но в этом тоже, наверное, что-то есть для определенного вида людей.
Реклама мобилизации, да, только не в Москве, я в командировке езжу. В Центральной России была реклама, в Смоленске, я помню, такая бегущая строка. В Москве нет.
Не сталкивался.
Наверное, да, где-то мелькала. Может быть, на вот таких вот больших стендах там на улицах, да, встречалась.
На баннерах точно, вон там висит. В роликах в интернете 100%.
С нами на связи Михаил Комин, политолог. Михаил, здравствуйте.
Да, здрасте.
Вот хотелось бы, чтобы вы представили себя в роли московского прохожего, к которому мы обратились с таким же вопросом. Видите ли вы такого рода рекламу и считаете ли вы ее эффективной?
Ну, конечно, мне кажется, что в сети интернет, просто в социальных сетях довольно много такой рекламы. Я бы не сказал, что ее стало больше, значит, за последний какой-то период времени, но за последний месяц, да, в основном всплеск был все-таки осенью. После объявления мобилизации, немножко до, когда действительно пытались формировать добровольческие батальоны более активно, в том числе, как мы знаем, там из зэков и, в общем, из всех, кого угодно пытались это делать. Насколько она эффективна? Ну, мне кажется, что она скорее нормализирует этот процесс. Да? Ее задача не то, чтобы прямо кого-то сильно много рекрутировать. Не думаю, что это все-таки... прямо действительно позволяет, значит, помочь в рекрутинге. Да, но я думаю, что это так же, как реклама ЧВК. Да, раньше ЧВК нельзя было себе представить о том, что он появляется в каком-то публичном пространстве. А сейчас он появляется и Пригожин, и как бы лидеры ЧВК, и в целом, значит, наименование Вагнера появляется на билбордах в городах и в Москве. Значит, я помню, это было замечено. Ну, в Петербурге уж тем более, где этот центр они пытались открыть. И это способствует нормализации войны, способствует нормализации того, что воевать за Россию это как бы нормально, в том числе воевать в составе добровольческих батальонов или уж если на то пошло в составе мобилизованных групп.
А ведь все еще действует статья эта в Уголовном кодексе о незаконных вооруженных частных формированиях, насколько я знаю. И уже никто не отменял. Вы помните, как было неловко их упоминать, как старались обходить эту тему?
Да, но, понимаете, война все спишет, в этом смысле все забыли, конечно, про эту статью. Более того, в, значит, Государственной Думе года 2015, если мне не изменяет память, висит закон о легализации, собственно, частных военных компаний. С момента того, когда, ну, собственно, впервые такие ЧВКшные структуры начали появляться на Донбассе, а потом, как вы знаете, они поехали воевать за Россию, за нужды России в, значит, Сирии, и затем переквалифицировать фактически в бизнес. Да, фактически в бизнес такого игрока, который оказывает те или иные услуги различным африканским диктаторам. Ну, в большей степени африканским, но не только ним, если я правильно понимаю. Сейчас, конечно, все забыли про то, что наемничество в России – это уголовное преступление, и норму эту, она по факту действует, но ее, видите, не применяют.
И, может быть, даже забыли, что погибшие журналисты именно за этим ехали в ЦАР снимать фильм о деятельности именно этой организации ЧВК «Вагнера», о том, что она делает в этой республике Центральноафриканской. Это тоже подзабыто, согласитесь. Нет, вот в контексте, в коннотации в такой ЧВК и вот эта история, ее уже она исчезла совершенно из публичного поля.
Ну, конечно, мне кажется, что в этом смысле довольно много усилий прикладывают пригожинские структуры в легендирование ЧВК и в его такое, значит, описание в качестве элитного военного подразделения по факту, да, такой хорошей карьеры для мужчины средних лет из России, у которого есть военный опыт. И тем самым они дезавуируют разные другие заявления и другие истории, про которые ЧВК был известен до этого. В частности, вот история про ЦАР, но не только, а там, значит, убийства и довольно жесткие методы, которые они применяли к, значит, пленным в Сирии на территории других, в общем, государств, где это было замечено. Да? И вот, вот это сочетание кувалды и рекламы на билбордах, оно, конечно, в каком-то смысле создает идиосинкразию в, значит, вот в головах, как наши с вами. Но, значит, во многом оно способствует тому, что вот эта нормализация войны за Россию, нормализация военного ремесла, военных действий за Россию, который каждый человек может осуществить, как бы, да, каждый мужчина может осуществить, оно способствует и нормализации в целом войны в обществе.
С Спасибо. Спасибо, Михаил. И перед тем, как обратиться с вопросами к Илье Беру, который является главным редактором и основателем сайта «Проверено». А что такое «Проверено»? Это значит, люди определяют, фейк это или не фейк, доискиваются до источника, до первоосновы, до первоисточника. Вот мы вам сейчас покажем рекламный ролик, призывающий вот туда, о чем мы говорим, собственно говоря. И вы должны будете определить для себя, пока смотрите, он реальный или он фейковый.
Да, Саша, он думает, как прокормить семью, как подарить сыну велосипед, как оплатить долги по ЖКХ. Надеяться на удачу, действовать рисковыми путями, ждать, что все однажды изменится, все это ненадежно. Но выход есть. У Саши друг Петя. Он смог вырваться из такого же замкнутого круга и изменить свою жизнь. Как ему это удалось? Петя взял судьбу в свои руки и записался добровольцем. Как записаться? Записаться можно на сайте госуслуги или напрямую через военкомат. Саша обрадовался. Теперь у него зарплата, о которой он раньше и не мечтал. Новая профессия, новые друзья, карьерный рост, бесплатное лечение для себя и семьи, льготы от государства. А также статус ветерана боевых действий, а значит уважение. Саша, молодец. Будь как Саша. Запишись в добровольцы и измени свою жизнь к лучшему.
Ну вот вы напишите нам в чате, пока мы не рассказали, в чем дело, реальный или фейковый. Посмотрим, что за ответы. Кстати говоря, звонить нам тоже можно по телефону собачка в Телеграме, Телеграм Свободы. И опять же, перед тем, как обратиться к Илье Беру, я скажу, что этот ролик на полном серьезе постили довольно известные блогеры, которые говорили, что вот дураки, которые снимают такую рекламу. Илья, здравствуйте.
Да,
Илья, ну вы-то, вот вы-то и докопались, в чем дело. Вот расскажите, что вам удалось узнать про этот ролик, который постится в социальных сетях как реальный.
Ну, мы его, собственно, я его проверил по обычному уже сложившемуся у нас алгоритму, посмотрел поиском с фильтром по датам и просто поиском, значит, сначала по телеграм-каналам у нас есть доступ, ну, собственно, любой может купить доступ в сервисе ТГСТАТ, у них есть платный доступ к поиску на всю глубину контента, который есть в телеграме, и таким образом можно найти первоисточник любого там, видео, фото, ну, почти всегда, да, если хоть какое-то текстовое описание есть стандартное, то по этим ключевым словам можно найти первоисточник. Так вот, в Телеграме это впервые появилось в 20.01, в Телеграм-канале «Запорожский грибник», я сейчас на него смотрю. Это украинский и как бы проукраинский Телеграм-канал. Но это, как выяснилось, не первоисточник, а первоисточник в этом случае оказался в Ютьюбе. Совершенно непопулярный YouTube-канал, там, ну, 2000 подписчиков, при том, что он существует уже больше года, который называется «Раисся 24».
Вот оно что, «Раисся».
«Раисся 24». Ну, то есть, само название говорит о не вполне серьезном характере информации, которая там, не роликов, которые там есть, при этом они таскают туда совершенно разные актуальные в разное время ролики, но по общей тональности тоже понятно, что они, ну, и даже по названию, да, критично относятся к российской власти и к российским медиа.
А не могли они по этой причине вот всякую дурь подтаскивать, и в частности совершенно реальную, созданную пиарщиками государственными, просто глуповатыми?
Ну, не знаю, тут вопрос не в оценках, да, хорошо, плохо, а вопрос в том, чтобы в каждом конкретном случае понимать, с чем именно мы имеем дело, с реальным роликом пропагандистским или с фейковым. В данном случае перед нами довольно, на мой взгляд, добротно сделанная контрпропаганда.
Контрпропаганда. Илья, если оценивать уже не контр, а просто пропаганду, вы ее тоже видите, видимо. Вот вы видите, как зазывают на эту войну, как пытаются объяснять, что это нужно. Считаете ли вы качественной эту пропаганду и эффективной? Даже вот не качественной, качество – это такая категория относительно и по-разному понимаемая. Эффективной, действенной.
Ну, тут мне оценить сложно. Вот в этом я не специалист, и я вообще не очень представляю себе, как можно по-честному оценивать эту эффективность. Ну, как бы есть собственные личные ощущения, да, которые строятся из всего информационного потока, который через меня проходит. Вроде как я постоянно в этой теме этим занимаюсь. У меня ощущение, что не суперэффективное. Но при этом доказать я это никак строго не могу. Вот. Что касается качества, я имел в виду просто качество ролика технического, mm-hmm. да, как сделана вот эта вот анимация. Вот, только про это было.
Ну вот, спасибо, Илья, спасибо. Нам в чате пишут, что люди восприняли его как настоящий. Я этих людей, которые пишут, очень хорошо понимаю, потому что я понимаю блогеров, которые его воспринимают как настоящий, но просто такой продукт государственного творчества, вполне вписывающийся в то, что они могут понаделывать своими руками. Поэтому тут действительно очень тонкая грань. Где взяла это «Россия-24» этот ролик? Сама создала как контрпропаганду? Либо она его выцепила действительно на просторах интернета, как созданный какими-то государственными пиарщиками? Это действительно подвисает в воздухе вопрос. Хотя больше вроде бы, вот Илья говорит, что больше, кроме как на этом ресурсе, его обнаружить, отловить не удалось. Кому еще удастся историю этого ролика нам выявить? Пожалуйста, пишите в чате, делитесь или звоните. Я бы сейчас хотела показать вам такой уже скорее, наверное, не рекламный сюжет, не о рекламе, а сюжет о том, об антирекламе плена. И мы с нашими гостями обсудим эффективность уже этой рекламы. Смотрим сюжет.
Начало мобилизации в России поставило россиян, попадающих под нее, в сложное положение. С одной стороны, невозможность уехать из страны. С другой – военком, который тащит на фронт. Ситуация, казалось бы, безвыходная, но и тут нашлось решение. Украинские СМИ и блогеры начали активно рекламировать капитуляцию для российских военных под слоганом «Сдайся в плен, сохрани жизнь».
Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной цели.
Меня учили, что бояться унизительно.
Поддержать предложение по проведению.
Но унизительно ли бояться стать преступником? Убийцей? Бояться? Не вернуться домой.
Президента Путина объявлена и уже началась частичная мобилизация для участия в боевых действиях на территории Украины.
Такое будущее для своей дочери я буду защищать.
России было нечего предложить в ответ, учитывая количество проблем, с которыми столкнулись мобилизованные. Однако политтехнологи все-таки нашли, что можно противопоставить украинской инициативе. Обмены военнопленными – стандартная практика во время войны. Начало мобилизации в России подтолкнуло власть проводить их чаще, а также с большим количеством человек. Видимо, это была попытка показать заботу о солдатах. С февраля по сентябрь Россия провела 3 обмена, вернув 246 человек. А после начала мобилизации уже 6. За последние полтора месяца в Россию вернулось вдвое больше, чем за все предыдущие месяцы войны – 517 человек. Возвращение солдат из плена стало поводом для пропаганды начать рассказывать о зверствах ВСУ и СБУ.
Изможденные, уставшие, многие в демисезонной или вовсе летней форме, освобожденные выходят на московский мороз. Как можно скорее военнослужащих помещают в теплый автобус. Раненых сразу же отправляют в медицинский автомобиль для обследования. Впервые за долгие месяцы они получат квалифицированный врачебный осмотр и помощь.
Вчера узнали, что попали, объявили списки, и вот мы все, вернулись домой, мы дома.
Сегодня домой вернулись 50 российских военнослужащих. У каждого своя история, но каждый рассказывает про 3 круга украинского плена. Первый на линии фронта, но жестокость украинских солдат с передовой не сравнится с допросами в изоляторе СБУ.
Когда плен взяли, вот тут они издевались здорово. Били. Плечо мне сломали.
Где жили?
В подвале.
В подвалах, да.
2 метра потолок, ни окон, ни дверей, свет тусклый, зрение вообще ломается напрочь.
Вода для питья постоянно
ржавая.
После истязаний в СБУ российских военнослужащих переправляют в лагерь для военнопленных. Они разбросаны по всей территории Украины. Тем, кто попадает в восточные или южные регионы, можно сказать, повезло. Как правило, надзиратели там более лояльны. На Западной Украине жестокое обращение с пленными – это норма.
Приседания, отжимания там. Опять же, приседали, отжимались порой иногда люди с ранениями. Это довольно-таки было тяжело, тем более некоторые люди 50 лет, ну, скажем так, возраста не очень такого спортивного. Им довольно-таки тяжело давалось, особенно когда ты 500 раз приседаешь за один раз без передышки. Ну, извините, даже я сделал два шага, я упал. Я не мог ходить просто около недели.
Ложишься, везде холодно. Только вот под одеяло залезешь, только тогда и согреешься. И то не хватает даже времени на скип просушиться. Отопление еле-еле. Так же опять весь день ты мерзнешь, ходишь.
Жуткие рассказы военнопленных создают ощущение, что российская власть напрямую говорит мобилизованным: уж лучше умри, сражаясь за нас, чем такой плен.
Вот эта мысль нашего корреспондента, что для этого показывают ужасы вернувшихся, для того, чтобы они, если уж пошли, так уже до конца, до победного или не до победного с точки зрения их собственной жизни, но лишь бы не плен. Это его версия. Послушаем, что говорят наши гости. Ян Матвеев, пожалуйста, вот когда, почему участились, вот я этот автобус с этими пленными вижу в каждом выпуске новостей, сейчас они еще и заговорили. Не знаю, не смотрю в таком объеме украинские каналы, но я пока видела там только кадры СБУ, как они едут, они фотографируются, они кричат «Слава Украине! Героям слава!» Общие совместные фотографии. Никаких специальных синхронов, как здесь, нет. Для чего, с вашей точки зрения, все это сейчас показывается в таком объеме?
Я думаю, что российская пропаганда это показывает скорее даже не для тех людей, которые мобилизованы или другие военнослужащие, которые именно воюют или собираются идти воевать, а скорее для всего общества в целом. Они конструируют некое чувство ненависти, создают вот этот фон. Это, во-первых, оправдывает саму войну как таковую, чтобы простые люди как бы думали, что они воюют с таким вот ужасным врагом и понимали, что это вот якобы надо делать. Потому что общество российское в целом не очень понимает, зачем нужна эта война. И вся пропаганда рассказывает, что это какая-то отечественная война, защита Родины и так далее. Но это же абсурд. Никто на Россию не нападал. И вот это все сконструировать довольно сложно. И они используют в том числе вот этих вот возвращенных пленных. Естественно, это верить этому сложно, потому что это просто слова, тем более слова, сказанные на камеру пропагандистов. Я видел похожие ролики, более сырые, где пленные, вернувшиеся, говорили несколько иное. Например, есть ролик, где корреспондент спрашивает: «Вас пытали?» И они все толпой говорят: «Да нет, нет, нас не пытали, все было хорошо». Вот. И видно в целом по этому ролику, что он достаточно естественный, это не фейк.
То есть это неправильный какой-то либо корреспондент, либо поменялась повестка вот этого, как ее называется, методичка. То есть, видите, это же противоречивая очень ситуация. Показать, что в плену было плохо, это испугать тех, которые сейчас идут. А показать, что там было хорошо, нормально, и они выжили, то есть вроде бы это и завлечь. То есть если вы попадете в плен, так ничего страшного. Весь вопрос, какую у них задачу ставят перед собой.
Да, это правда, но в целом также на этих роликах мы почти всегда видим, что российские пленные, вернувшиеся, они в целом находятся в порядке. Да, среди них бывают раненые с повязками, но по этим лицам не видно, что их как-то пытали, морили голодом. Они выглядят вполне адекватно, как, наверное, и должны выглядеть военнопленные.
Спасибо. Спасибо, Ян. И Михаил Комин, вам слово. Вы считаете, чего, каких целей пытаются добиться создатели таких сюжетов, показывая, что в плену им было плохо? Ведь это же страшно следующим поколениям мобилизованных, если вот это все видеть.
Я согласен здесь с Яном. Мне кажется, что цель, конечно, не как-то повлиять на текущих людей, которые находятся на линии фронта или там в частях уже, да, это скорее идет подготовка к каким-то следующим волнам мобилизационным, а именно к тому, что отбить желание и отбить возможность как бы показать, что лучше уж держать оружие и пытаться, значит, сопротивляться наступающему, как бы, как они говорят, врагу, да, чем, значит, вот сдаваться в плен и попасть в какие-то не очень человеческие условия. Я думаю, что в этом смысле пропаганда как раз попадает на такое зерно понимания, особенно она в средней полосе России, да, не в мегаполисах, а в не очень больших городах. У них до этого довольно много пропаганда тратила ресурсы для того, чтобы убедить, что в Украине, ну, наверное, не самый значит, человеколюбивый и не самый демократический режим, ну, не самый хороший режим, да, не совсем хорошо относящийся к людям, и уж тем более к людям, которые, значит, пришли к ним с оружием в руках. И поэтому я думаю, что вот такого рода как раз пропагандистские ролики, они более эффективно влияют, чем то, что мы ну, больше, с большей эффективностью достигают свои цели, а именно значит, убедить в том, что сдаваться в плен не нужно, это плохая идея, и в целом попадание в плен хуже, чем значит, попытки избежать этого. Да? Да, они более эффективны, в общем, чем то, что мы смотрели до этого про записывание в добровольцы и про мобилизацию.
Спасибо. И также я спрошу мнение Ильи Бера. Илья, с чем вы связываете вот это количество показов? Плен, плен, плен. То есть, с одной стороны, это ведь они же стимулируют новеньких тем, что мы вас спасем. В конце концов, мы вас спасем. Родина тебя не забудет, сынок. Никогда. А с другой стороны, они заставляют их говорить на камеру, ну, не заставляют, просят, тут нет никакого момента, видимо, принуждения, что там было очень плохо и страшно. Вот что они должны, эти сюжеты, вызвать, какие чувства у тех, кого призовут завтра?
Мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что, ну, давайте все-таки помнить, да, несмотря на то, что мы понимаем, что это пропаганда, это пропагандистские государственные каналы, а люди, которых они снимают, как минимум в этом случае, похоже, реально.
Конечно, да? Я тоже люди, думаю.
Были в плену. Значит, и будь вы пропаганда или будьте вы не пропаганда, если у вас произошел обмен пленных 50 на 50 или сколько-то на сколько-то, вы должны сделать сюжет. Ну, как бы, ну, в любом случае будет какой-то сюжет про это. Вопрос, как именно он делается и какие там акценты. В том, что я увидел, меня скорее удивило, что акценты довольно мягко расставлены. Mm-hmm. Вот тут для меня, то есть, скажем, мы не слышим риторики ненависти, да, которую мы слышим постоянно в программах там Соловьева или Симоньян, от Симоньян или от Скобеевой, да, их гостей, ну и от Соловьева в первую очередь, да, все-таки от самого. Да, и выбор лексики, да, он совершенно определенный, четкий, но он мягче, чем я бы в данном случае ожидал. Uh-huh. И мы почему-то не видим, я не знаю почему, да, но я оцениваю то, что я вижу в этом сюжете. Мы не видим там изуродованного человека, которого, ну, в конце концов, можно было бы там организовать так или иначе. И в других случаях, в общем, не очень стесняются при всяких поделках. Да? В этом сюжете я этого тоже не вижу. Поэтому, что конкретно им хотели показать дополнительно, кроме, значит, информации, ну, мне сложно сказать.
А что касается, Илья, вот вы говорите, как показывать. А я отлично помню, как показывали, когда меняли Надю Савченко вместе с другими военнопленными. Она не была военнопленной, она в тюрьме тогда сидела. Как их меняли на группу вот этих не пойми кого. Помните, да, когда это еще не называлось войной там, или спецоперацией. Группа не пойми кого. И так и показали какие-то жалкие люди с чемоданчиками в самолете. Никаких интервью. Вот показали, вот мы спасли их из плена. И они идут в какой-то военный самолет или выходят из него, садятся в автобус и уезжают. Не без подробностей. Просто без подробностей. Вот могли же также издалека показать этот автобус. Но все-таки вот нужно было опросить их зачем-то.
Решили, что так, да. Но при этом, то есть картина, которую описывают, да, с учетом всех ужасов войны, которые происходят, а вот конкретно то, что мы здесь в этом сюжете услышали, даже не звучит как-то особенно. То есть, ну, можно же было там попросить кого-то сказать, что меня избивали день и ночь. Там, меня там. Но один человек сказал, что ему сломали плечо. Это плохо, если это правда. Да, с военнопленными так нельзя. Но при этом сказал он как спокойно, буднично. Другие почему-то про это не говорят. Мне непонятно.
Ну да, потому что неизвестно, в каких же еще обстоятельствах это произошло абсолютно. Он их же тоже не рассказывает, кто ему это сделал, как, когда, за что и так далее. Спасибо, Илья. И вы знаете, вот если говорить о страшилках и о пугалках, тут сегодня происходит такая странная история. Хорошо, что с нами на связи собственный корреспондент наш в Берлине Юрий Векслер, потому что пока все, что мы слышим, это то, что Владимир Путин грозно сказал канцлеру Германии, что «а ну-ка прекращайте поставлять Украине оружие». Вот ровно так, Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте,
Юрий, да. Вот ровно так я это слышу. Вот он его шуганул, а в ответ тишина. То есть никакой реакции со стороны канцлера, ни со стороны немцев, прессы, ничего больше. Поэтому какое счастье, что вы с нами расскажете, что же это было и как это подается в Германии.
Ну, понимаете, то, как подается это в России, мы тоже знаем. Угу. Потому что когда Дмитрий Медведев, извините за такое отвлечение, рассказывает, что мы тут на Западе стираем туалетную бумагу, то это тоже информационная работа. Что касается этого звонка, уже есть отражение в немецкой прессе. Выглядит это примерно следующим образом, что Путину было очень важно, чтобы звонок последовал от Шольца, чтобы Шольц попросил его о разговоре. Это и было сделано. Действительно, Шольц звонил Путину. Что касается того, кто кого запугал, то самое главное немецкое впечатление от разговора, я, кстати, думаю, что многие журналисты знакомы как-то с записью беседы, судя по комментариям, главное впечатление такое, что они говорили по-русски, я даже не знаю, как сказать, друг друга не слыша, ну, скажем так. Один говорил свое, другой говорил свое. Немецкая пресса цитирует обвинение Путина, что значит, Германия и союзники ведут уничтожительную линию в этом конфликте. То есть, как бы они работают на уничтожение России, надо думать. Это было такое обвинение. В ответ на это ничего не было сказано Шольцем. Более того, Шольцем было сказано то, что Германия и союзники будут продолжать активно помогать Украине. Никаких пугалок, никакие пугалки на Шольца не подействовали. И все остальное пока то, что в России называют коллективный Запад, судя по тому, что я здесь вижу, не пугает, и Шольц не из пугливых, и главное, что нету пока ничего такого, чтобы его испугало.
А зачем? А зачем был этот звонок? А как вообще все это объяснить тогда? Для чего организовывала российская сторона этот звонок?
Вы знаете, я не могу сказать, что его российская сторона организовывала, звонил все-таки Шольц.
Ну
я
да, думаю, но так вы же сами сказали, что российская сторона сделала так, чтобы он позвонил как-то вот, устроил такую схему.
Было зондирование после заявления Байдена, что он готов вступить с Путиным в переговоры, консультируясь с союзниками. И, наверное, это был звонок, ну, это не более чем предположение, звонок проверит, насколько вероятен вообще, вероятно, возможность переговоров, но Песков потом уже, после разговора, дал ясно понять, что до Нового года никаких сдвигов в этом деле не будет. Более того, в разговоре Шольца и Путина предложение Байдена не упоминалось. То есть, как бы... Но это была попытка, вот Запад в лице Шольца разговаривает с Путиным, он с ним разговаривает, можно с ним разговаривать. Но не более того, потому что получается, что да, там были нюансы. Нюансы, что они оба согласны с тем, что крайне важно, чтобы пшеница поставлялась, чтобы этот договор работал. Где-то под сурдинку, как немцы комментируют, прозвучало, что хорошо бы все-таки вернуться к тому, чтобы топливо и прочее поставлялось из России, чтобы «Северный поток-2» заработал, может быть, когда-нибудь, потому что его одна нитка все-таки не повреждена. Но это никто не комментирует, потому что эта идея возобновления зависимости от России энергетической на повестке дня западного, я не люблю это, коллективный Запад, ну, будем говорить, как они говорят, коллективного Запада не стоит. Запад решает задачу быть независимым от России, насколько я понимаю, решает ее успешно.
Так, Юрий, я, извините, я все никак не могу врубиться, извините меня опять же за это слово. То есть Путин, немцы не отрицают того, что Путин им сказал, что это вы, ну, как кончаете там помогать им с оружием. Если они этого не отрицают, не опровергают, что ответил Шольц-то на это? Там есть его четкая реакция. Вот Путин ему говорит, а ну, завязывайте, а тот что?
Значит, вы знаете, как цитируют в российских СМИ, такой цитаты адекватной у нас как бы нету.
Ага.
У нас абсолютно этого нет. У нас есть только одно объяснение, что переговоры невозможны до тех пор, пока Запад помогает. Он разжигает.
Ага.
Он уничтожает. Какие, угу. какие переговоры? А комментаторы наши говорят, что самый главный тон, который я услышал, он такой. Путин имеет план. Он отвечает на такой звонок. Ему приятно, он будет интерпретировать, что это Шольц ему звонил. А в действительности он хочет до конца года проверить, не станет ли зима в Европе его союзником. Значит, не подмерзнут ли европейцы, немцы и так далее. Не станет ли... в общем, да, и еще он объяснил, он же тоже объяснил, это интересно, у нас это цитируют, что вот эти все ракетные обстрелы, которые сейчас очень активны, да, это все, оказывается, ответ. Это все ответ на подрыв моста, это все, значит, ответы на то, что Украина делает своими обстрелами в отношении мирного населения. Это все перевернутый сюжет, и этим объясняется, и более того, говорится, что и дальше они будут бомбить. Поэтому разговор слепого с глухим, я не знаю, что это такое было. Они договорились, что это будет продолжено. Но Песков комментирует, что до Нового года ничего продолжено не будет, никто никому звонить не будет.
Да, спасибо, Юрий. Ну вот я попрошу Яна Матвеева собрать в кучку всю эту головоломку. Смотрите, Ян, я тоже не знаю, как из этого странного силлогизма, как там называется, и выруливать, когда Байден говорит... Переговоры – это очень хорошо, но только когда вы уйдете с этих территорий. А Путин вот по этому треугольнику говорит канцлеру Германии, переговоры – это очень хорошо, только когда вы перестанете оружием поставлять. Что здесь вообще, хоть какую-то логическую, можно ли усмотреть перспективу для какого-то общего консенсуса? Нельзя сказать,
я
конечно.
Думаю... Да, я понимаю. Естественно, сложность тут есть, ну, в дипломатии всегда тут сложно, но понятно, что Путин и его окружение, они более-менее понимают ситуацию, понимают, что в военном плане они сейчас явно не на коне, явно не выигрывают, им нужны какие-то переговоры, они ищут варианты, но при этом западным политикам тоже нельзя просто выйти и сказать, что ну да, давайте переговоры. Они видели, как на это негативно реагирует общество, и украинское, естественно, и в их странах, и вообще во всем мире цивилизованном. Поэтому и возникают такие вот ситуации. И вот эта позиция западных стран, многих стран НАТО, она сложилась за все время войны, в том числе под воздействием тех военных преступлений российской армии, что переговоры, естественно, нужны, войну действительно нужно остановить, но только когда российская армия освободит, уйдет с оккупированных украинских территорий. Раньше, еще в конце весны, летом, мы слышали о том, что, может быть, действительно под закончим войну, остановим как есть, но сейчас эта позиция немножко изменилась, и это, мне кажется, позитивная динамика. Но, естественно, Путин пытается использовать любые рычаги, любые возможности, потому что ему хочется войну заморозить. Он всегда, даже вот не в военных действиях, а и в обычной политической жизни, он всегда плохо справляется с какими-то сложными ситуациями, где надо принимать быстрые решения, где надо что-то делать. Он любит такую мутную ситуацию безвременья, для него это выгодно, его пропаганда умеет с этим работать, когда ничего не происходит, выставлять все это в хорошем свете. И вот мы тоже это видим и по военным действиям, когда идут активные военные действия, российская армия проигрывает, пропаганда российская теряется, они не понимают, как это объяснять, доходит до того, что они там чуть ли не в открытую говорят, что все плохо, и это очень-очень резко сразу отзывается у многих людей. А вот пока вот как сейчас, плюс-минус затишье на фронте, тактическая пауза, снова пропаганда начала разогреваться, снова они чуть ли там уже не на Берлин собираются наступать, и все такое, и Путин тоже почаще выходит в различные, с различными выступлениями и всякими нравоучениями, как он любит. Вот ему вот такая ситуация больше подходит. И, естественно, попытки завязать какие-то переговоры – это переход к такой ситуации, которого, конечно, цивилизованному миру нельзя допускать.
Спасибо, Ян. И, Юрий, еще раз я к вам обращаюсь, потому что мы, конечно, бесконечно много слышим рассказов о том, что немцы пытаются надавить на свое правительство, чтобы оно отступило в своей поддержке, потому что нам мало достается, и проблемы с электричеством, и так далее, и так далее. То есть я, конечно, понимаю, опять же, что существуют некие дискуссии на эту тему, но считаете ли вы, что абсолютно последовательно, что Украина нечего волноваться, ведет себя нынешнее немецкое руководство?
Я думаю, что на ближайшее большое время волноваться украинцам в этом плане не приходится, потому что, да, конечно, есть спектр отношения к России как таковой, и поэтому такие партии, как «Левая» или «Альтернатива для Германии», вот вообще так называемые «друзья Путина» или «друзья России», они достаточно активны, критикуя правительство и говоря, что сколько можно, это все конца этому не видно, мы будем жить хуже, мы будем расплачиваться за это, мы будем мерзнуть зимой. Но этот текст звучит на демонстрациях очень редких. Представители, которые одобряют это, которые действительно как бы пророссийские, и в парламенте. Но в действительности влияние на политику так называемой тройственной коалиции, которая является правительством, это не оказывает. Я не вижу никаких признаков того, чтобы это рода недовольства, во-первых, чтобы оно было проявлено в выборах земельных, которые проходят время от времени. Нет, да, конечно, какие-то индикаторы тут есть, но в целом я всегда бы отвечал: Германия достаточно мощная и богатая страна, чтобы эти напряжения помощи Украине, а у нас все-таки тональность общенациональная, если бы вы видели, как работают волонтеры, это все продолжается, как принимаются беженцы украинские, как вообще все украинское поднимается идеологически, культурно, то конца этому не просматривается никак, и опасаться украинцам, которые воюют, которые остаются в Украине, которые находятся вне Украины, с моей точки зрения, Европейский Союз, каким бы разобщенным он ни был, в этом вопросе проявил единство, проявил сцепку, и это будет еще долго-долго работать.
То есть дискуссии могут носить какой-то ситуационный характер, но в целом совершенно железобетонная позиция.
Абсолютно, абсолютно. Причем она у всех трех партий, которые составляют правительство. У нас же все-таки партийная демократия, и партии эти очень разные. Социал-демократы, которые всегда были друзьями Путина, к слову сказать, и Шрёдер, и были еще политики, которых Путин считал своими друзьями. Возможно, им был до поры до времени Шольц. Эта партия была среди друзей России, среди друзей Путина, но этого давно уже нет. А с другими партиями проще. Очень резко антипутинская зеленая на данный момент партия в коалиции. Свободные демократы как бы вообще этот вопрос немножко игнорируют, потому что их всегда называли партией зубных врачей и адвокатов. Им главное обслуживать интересы состоятельных людей, что они и делают. Но тоже ни слова по тому, чтобы позиция была сдвинута. Угу. Она остается единой. Угу. Поддержка Украины, максимальная поддержка Украины и так далее, и так далее. Здесь нету, никто не дрогнул.
Юрий, спасибо. И хотелось бы, вот возвращаясь к началу нашего разговора, к тому, как агитируют россиян пойти вот туда. Собственно, мы и хотим показать, как именно агитируют, для того, чтобы те, кто телевизоры не смотрит, в социальных сетях не бывает, на улицу не выходит, или, по крайней мере, не выходит на такую улицу, где все это висит, чтобы они это увидели.
После объявления мобилизации из страны уехали сотни тысяч человек, а оставшиеся россияне не спешат добровольно идти в военкоматы. Министерство обороны РФ развернуло широкую агитационную кампанию по привлечению россиян в свои ряды. Так Первый канал рассказал, что россияне приходят в военкоматы по собственному желанию.
Все больше россиян приходят в военкоматы в рамках частичной мобилизации. Это не только те, кто получил повестку, но и добровольцы. В Краснодарском крае призванных из запаса провожали на практические занятия аплодисментами. Новые группы отправились на боевую подготовку также в Дагестане и Калининградской области. Вот как идут тренировки на полигоне Балтийского флота. Отрабатывают огневые и тактические задачи. На Сахалине особое внимание навыкам по оказанию первой медицинской помощи. А в Приморье, в учебный центр Тихоокеанского флота, военнослужащих доставил большой десантный корабль. Все, кто отправляются на подготовку, говорят, что настрой у них боевой.
В другом сюжете Первого канала россиян заманивают на войну длинным рублем, обещанным Путиным за участие в военных действиях.
Наши бойцы, которые еще только тренируются на полигонах или уже выполняют боевые задачи, начали получать положенные им выплаты. Многие уже оформили доверенность на своих родных, чтобы те могли спокойно распоряжаться средствами. Конкретная сумма зависит от звания, но социальная выплата, установленная президентом, 158 тысяч рублей, неприкосновенна. Задача от главы государства неукоснительно соблюдать установленные сроки и размеры денежного довольствия.
Военнослужащие РФ докладывают на камеру, на что собираются тратить полученные за войну деньги.
Планирую заработанные деньги на СВО потратить на ипотеки.
Планирую потратить на благоустройство квартиры, ремонт, жене что-нибудь купить, себе что-нибудь купить, может быть, машину.
Региональные СМИ рассказывают о социальной поддержке семей мобилизованных россиян. В Белгороде им обещают полное медицинское сопровождение. В Кирове сеть медицинских центров «Совермед» предлагает бесплатную медицинскую помощь родителям, детям и женам мобилизованных. А вот в Мурманской области местные предприниматели оказались менее щедрыми. В закрытом городе Александровск частная стоматология предлагает только 20% скидку мобилизованным и членам их семей. Соцсети тоже переполнены видеороликами, призывающими идти на войну с Украиной как добровольцами, так и наемниками ЧВК «Вагнер». Например, в ТикТок нашлось более сотни пропагандистских материалов об этой частной военной корпорации. Впрочем, их достаточно быстро удаляет администрация соцсети. Но они всплывают на других площадках.
ЧВК недолог век, оттого так сладок он. Тварь ты или человек, ты поймешь под пули звон. Шлем автограф на ракете, кубки жизни пьем сполна. Две гранаты на жилете, для врага и для себя.
В Рунете в добровольцы записывают даже котиков. Авторы ролика прицепили несчастному животному на шею камеру и отправили в военкомат. Россиянам, которые не сидят в социальных сетях, тоже не избежать навязчивой агитации. Большинство крупных городов пестрят билбордами с изображением участников войны в Украине. Их называют героями. В Красноярске в октябре появился рекламный щит, призывающий вступить в ЧВК «Вагнер» с адресом сайта и контактными телефонами. В Петербурге раздают и расклеивают листовки, предлагающие заключать контракт с ВС РФ. Аналогичные листовки заметили на улицах Ростова-на-Дону и в оккупированном России Севастополе. Возле ростовских университетов тоже оказалось много наружной агитации.
Ну, по поводу котика, это опять же с Ильей Бером, с сайтом проверено, мы потом обсудим. Но пока, Ян, вот Ян, я хотела бы ваше внимание, как военного эксперта, обратить на слово «планируют». Вам не кажется, что в этой пропаганде это очень важное слово, что эти люди планируют, они не собираются умирать, они собираются жить. Вот мне кажется, что в этом посыл такого рода сюжетов.
Да, конечно. В целом власть своих вот этих вот пропагандистских лозунгах пытается представить войну, ну или специальную военную операцию, как они ее называют, как что-то временное, как вот съездил, поработал, вернулся. При том, что, естественно, на войне очень большой шанс погибнуть или получить какое-то очень серьезное ранение, после которого человек становится инвалидом, и его жизнь кардинально меняется. Вот они пытаются сделать такую действительно картинку, И это как раз хорошо ложится в их изначальный план про замалчивание смертей. Здесь бывают разные тактики работы с погибшими. Иной раз государство может, наоборот, ярко показывать, что вот эти люди погибли на войне, они герои, рассказывать об этом много, соответственно, тоже формируя образ ненависти к врагу, к тому, что вот надо помогать и так далее. А российская власть с самого начала, как мы помним, очень скупо рассказывала про погибших, и все данные, которые Минобороны предоставляла, они очень сильно занижены, ну, по сути, ложные, естественно, потому что потерь гораздо больше, чем они заявляют, и они это делают очень редко, очень стараются вообще никак не обращать на это внимания. Вот у них такой вот план представлять всю войну как нечто похожее на какую-то сезонную работу, что ли, вот в таком виде,
на
хотя при этом...
патриотическую прогулку.
Да. При этом обращу внимание, что они же никогда не говорят ни про какие сроки. То есть для тех же мобилизованных нет никакого срока нахождения на войне. Не предусмотрено такого, что вот какой-то контракт там на год, на полгода. Вообще мобилизация подразумевает участие тех, кого мобилизовали в войне до самого конца. Угу. Либо если они выбудут как раненые, либо...
Либо до физического конца, либо до непонятно какого конца.
Да-да-да, либо до конца самой войны. Вообще мобилизация подразумевает именно это.
В отличие... В отличие от призыва, у которого есть ограничения, здесь нет ограничений.
Да, то есть еще если бы, например, были бы указаны какие-то сроки, например, полгода... Как те же вагнеровцы, у них же была история про то, что они звали к себе на полгода. И если были бы такие сроки, можно было бы это представлять как... И в целом человек мог бы рассчитывать на то, что ну полгода я где-нибудь в тылу отсижусь, как-нибудь меня это не заденет, потом вернусь домой, получу деньги, все будет отлично. Но опять-таки, если солдата не убьют за первый месяц на фронте, могут убить за второй, за третий. И чем больше этих месяцев на фронте у солдата будет, тем, соответственно, выше вероятность погибнуть. И вот это тоже, естественно, люди, которые задумываются о таких вещах, должны понимать.
Спасибо. Спасибо. И, Ян, спасибо. Я хотела бы Илье предоставить слово. Илья, ваша экспертная оценка кошечки, которая отправляется с прицепленной камеры в военкомат. Это что? Это было опять... Это стёб? Или это все-таки вот такое очеловечивание похода в военкомат с помощью кошечки?
Ну, мне приятно, что вы считаете меня экспертом по кошечке.
Да, вам по кошечке. По использованию образа кошечки в социальной рекламе демобилизации. Мобилизации.
Как вы, как человек, тоже связанный с телевидением, некоторым образом, наверное, знаете, что на жаргоне телевизионщиков это называется бантик. Вот это бантик.
Нет, вот. Я добавлю, подождите, Илья, прежде чем продолжите, у них так, знаете, как они между собой говорят, хороший сюжет с человеченкой.
Ну и так тоже, да. Ну что тут еще добавить? Да, так и есть.
Ну работает, это работает, бантики эти работают в данном случае это довольно жутко.
То, что апеллирует к эмоциям людей, все работает. Причем спектр эмоций может быть разный. Значит, важно, чтобы эти апелляции были. Да, значит, трагедия, надрыв, хорошо, смех, сарказм, хорошо, котики, как что-то, к чему лояльно большинство человечества, хорошо. Да, все это идет в копилку. Просто ну, не нужно думать, что это все делается, знаете, с математической точностью, выверенно. Вот, а сейчас я сделаю, значит, вот так, мяу, потому что должно повлиять вот так. Так люди не работают в большинстве своем. И думаю, что пропагандисты, ну, которые снимают как минимум вот такие сложно сочиненные сюжеты тоже. Им нужно передать определенные месседжи, содержательные и эмоциональные.
Самыми разными способами. Спасибо, Илья. Но когда начнется эта вторая волна, мы подсчитаем, работает это или нет, и на какое количество людей. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.